Нателла Болтянская и Евгений Ясин в программе «90-е. Время надежд».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская и Евгений Ясин. Евгений Григорьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Я хочу, чтобы мы с вами сегодня изменили 90-м в пользу актуальных событий. И давайте мы начнем с конференции, на которую вы попали в Штутгарте. Конференция, которая посвящена перспективам взаимоотношений Европы и России. Причем эта тема, ведь, насколько мне понятно, она обсуждается не первый день. Существует ряд организаций от постоянно действующей конференции Евросоюз-Россия и до всяких других. Но вот что было на этот раз?
Ну, это было несколько необычно, по крайней мере, для тех встреч, на которые мне до сих пор приходилось попадать. Эта встреча была организована правительством земли Баден-Вюртемберг, институтом Вайсенфельд, и поддержана компанией Daimler, это та, которая вместе с Крайслером делает Мерседесы, и компанией Nord Stream. Если, так сказать, вам это ничего не говорит, я скажу, что это Северный поток, и это как бы компания, которая строит газопроводы из России в Германию, его там на Синае называли «Новый газовый путь для Европы». И я должен сказать, что в Германии вообще отношение к России, современной России, я бы сказал, путинской России, благожелательно, и, так сказать, острое желание сотрудничать, вкладывать деньги, и, во всяком случае, так сказать, эта обстановка, этот, так сказать, климат встреч намного существенно отличается от того, что вы встречаете в других странах, и, наверное, даже и в Германии, в другой среде. Но это специально была такая встреча, где хотели сделать благожелательную дискуссию с теми людьми, которые, так сказать, защищают, отстаивают нынешнюю, так сказать, политику, или, в данном случае, политику президента Путина. Я не оговорился, потому что первый вопрос, на который хотели получить ответ наши хозяева, это то, как, так сказать, будет ли Медведев продолжать линию Путина, или как-то он изменит политику и так далее и тому подобное.
Евгений Григорьевич, объясните, пожалуйста, вот обсуждать, дебатировать вокруг политики, осуществляемой бывшим президентом, а ныне премьер-министром, это один разговор. Если речь идет об инвестициях, о вкладывании денег, то это разговор совсем другой. Это сразу становится на место, так сказать, механизмы совершенно иные. Вот ваши ощущения, тем более, что, насколько я поняла, от исходя из списка людей, которые представляли Россию на этой конференции, там могли возникнуть вопросы.
Вопросы не возникали. Я назову тех людей, кто присутствовал. Это обычно люди из другой компании, чем та, в которую я попадаю. Это Максим Шевченко, которого мы все хорошо знаем, и который там несколько раз представлялся, что он русский и православный. И, он вел заседание, первую сессию, так можно сказать, которая проходила в день открытия конференции. Он туда пригласил также Наталью Алексеевну Нарочницкую, которую вы хорошо знаете, такой известный деятель националистической направленности, я бы сказал. Я не хочу обидеть этих людей, просто
Вектор.
Да, вектор, который говорит о том, с кем хозяева, от кого хозяева надеялись получить ответ на свои вопросы и с кем найти общий язык. Я не могу сказать, что это было, очень однородно, потому что одновременно там был Андрей Шаронов, только недавно покинувший пост первого заместителя министра экономического развития, там был Сергей Глазьев, который, наоборот, только недавно получил пост какой-то в руководящих, так сказать, кругах. И один там попался откровенный либерал, это Андрей Картунов, который, так сказать, руководит, по-моему, московским общественным научным фондом.
Подождите, насколько я понимаю, там, по крайней мере, два откровенных либерала попались.
Да, я скажу, я назвал тех, кто выступал. Я не выступал. И поэтому это, ну, так произошло случайно. Я мог бы остаться еще наполнен, наверное, и выступить. Ну, в общем, как бы...
Ну, объясните мне, пожалуйста, какие гарантии по защите потенциальных инвестиций немецких инвесторов могут дать господин Шевченко, телеведущий, и Наталья Алексеевна Нарочницкая, которая на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, является руководителем некоего фонда по изучению демократии?
Да, совершенно
вот
верно.
Вот какие гарантии могут дать...
Значит, они... А я себе представляю картину так, что в последние годы именно немецкие бизнесмены были особо удовлетворены сотрудничеством с Россией. Во-первых, они бесперебойно, в общем-то, получают газ больше, чем другие. В топливном балансе Германии российский газ составляет 45%. И они очень обеспокоены тем, чтобы этот газ продолжал поступать. Это раз. Поэтому они согласились на Nord Stream, они, так сказать, на многие другие проекты соглашаются. Во-вторых, я должен, так сказать, сказать о своеобразной позиции германского бизнеса. Он не вкладывает деньги в российскую газовую или нефтяную промышленность. Он как раз вкладывает деньги в основном в другие отрасли, в обрабатывающую промышленность и так далее. И его вполне устраивает тот курс, который вел Путин.
А скажите, пожалуйста, а никак его не пугают истории, которые происходят, в общем, с иностранными компаниями на территории России?
Значит, я должен сказать, что немцы, которые выступали, они, во-первых, демонстрировали очень большую благожелательность к курсу Путина, например, господин Рудлов, который является руководителем компании Barclays Capital. Ну, компания международная, но Рудлов представитель германского бизнеса, но международного бизнеса. Он сказал, и как бы мотив его выступления, который я запомнил, он был примерно такой. Он был обращен к западным людям, и он звучал так. «Не надо Россию учить, она сама знает». Значит, вот как раз я так думаю, что именно то обстоятельство, что к Путину все время приставали с разговорами, а у вас плохо с демократией, у вас права человека нарушаются, у вас там приняты антидемократические избирательные законы и так далее и тому подобное.
Наезжают на иностранные компании. Какая демократия? О какой
демократии? Подожди. Я тебе говорю, с чем постоянно наступают. Но, с другой стороны, тот же самый Путин и люди, которые и в его команде, они предупредили, что стратегические отрасли будут закрыты для иностранных инвестиций. Угу. Они предупредили. После того, как они предупредили, здесь проходит закон, который стараются сделать как бы то помягче, то пожестче, и постоянно там идет перетягивание канатов, я имею в виду закон об иностранных инвестициях, значит, после вот этих всех заявлений последовали акции с компанией Shell, с другими компаниями японскими и американскими, которые работают на Сахалине. Потом пристали как бы с разными обвинениями к компании ТНК БП. Угу. Но потом выяснилось, что ТНК БП вообще государство не заинтересовано. Ну как, не то, что выяснилось, а выяснилось, что про это написали газеты. И, так сказать, заявления были. Но одновременно там начался скандал с русскими акционерами. Значит, с моей точки зрения, это все-таки желание государства выжить ТНК БП, так сказать, из этого бизнеса, или, по крайней мере, свести их участие до уровня, когда они не осуществляют контроля, а только дают деньги.
Ну, так вы отвечаете на мой вопрос.
Я отвечаю, но как бы это участникам семинара, понимаешь, как, они обеспокоены этим, как они заявили о том, что они обеспокоены.
А, понятно.
Так же, как насчет демократии в России. Они также заявили, что они хотели бы, чтобы были лучше защищены права собственности, обязательства по контрактам. То есть весь список тех пожеланий, которые регулярно предъявляются на всех встречах между западным бизнесом, западными политиками и нашими, это все было изложено, все было выложено. Никто из них при этом не сказал, что он евангелист или он католик, и что он немец или он там француз, неважно, это никто не говорил.
Ну, хорошо.
Но весь список был предъявлен. Он, это, знаете, была такая обязательная программа.
Ну да.
Они высказали, а потом главный вопрос, который их интересовал, такой: будет газ или нет?
А, ну понятно.
Будет у нас, как бы, вот мы этот вопрос решим или нет?
Вы нехорошие люди, вы плохо себя ведете. Так, с этим завязали, так газ будет?
Да.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».
:23:14 в Москве. Алексей Осин у микрофона. Новости о полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу на стадионе Эрнст Хаппель в Вене, в котором сборная России играет с командой Испании. Пока счет не открыт, 0-0. Середина первого тайма, минута 25 примерно, даже чуть больше. Игра, в принципе, идет равная. У сборной России дисквалифицированного Колодина заменил Василий Березуцкий, а дисквалифицированного Тарбинского – Иван Саенко. В остальном состав все тот же самый, который играл против голландцев. Чуть-чуть поопаснее играют испанцы, примерно в том же ключе, который позволил им обыграть российскую команду на групповом этапе со счетом 4-1. Но, в принципе, наша команда пока держится очень достойно. Алексей Осин, служба информации «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Меня, как гражданин России, на самом деле интересует в данной ситуации совершенно другой вопрос. Где и когда будут молочные реки и кисельные берега от замечательных немецких корпораций?
Значит,
и что мне, гражданину России, с этого будет?
Я должен сказать, что, так сказать, вот картина в мире, она довольно сложная. И я бы не хотел упрощать. Тем более, что сейчас ситуация, как бы, политическая, экономическая такова, что она позволяет обсуждать вопросы по существу без необходимости становиться вот с копьем и вот ходить против кого-то и так далее. В данный момент она удобна, это время удобное для такого нормального анализа. И вот если я сам для себя делаю такой анализ, то я говорю, что немецкий бизнес выполняет для России очень важную работу. Какую? Он дает деньги в обрабатывающую промышленность. Он строит предприятия. Он строит предприятия автомобильные. Это раз. Мы все любим эти самые немецкие автомобили. Мы будем их делать у себя. Затем он вкладывает, например, в строительный материал. Мы, так сказать, фирма Knauf, наверное, слышали, ее тоже лишали прав собственности еще во времена Ельцина, когда там казаки напали на завод в Краснодарском крае и далее. Но тем не менее...
Но они упорные.
Они упорные, они вкладывают в те отрасли, где нам на самом деле выгодно. Где сейчас мы можем вкладывать... Это спорный вопрос. Нужны или не нужны нам капиталы, технологии и так далее в автомобильные промышленности, ой, не в автомобильной, в нефтяной промышленности Запада. Но совершенно определенно можно сказать, что в обрабатывающей промышленности нужны, что в финансовых услугах, где работает Deutsche Bank, и так, что это удобно российскому правительству, нужны, и целый ряд других вещей. Поэтому немецкий капитал вот в общем фоне играет весьма позитивную роль. Мы этого отнять не можем. Больше того, Клаус Мангольд, председатель Российского комитета немецкой экономики. Это объединение предпринимателей немецких. Он там спросил, почему вы все время говорите о газе? Давайте посмотрим на ситуацию таким образом. Что России от нас нужно? Как она будет жить? Сколько она времени будет жить она на нефти и газе? А что будет потом? Угу. И какое, как будут строиться взаимоотношения между Европой и Россией тогда? Значит, и что мы сегодня должны сделать, чтобы была устойчивая и стабильная ситуация? Я честно тебе скажу, я не выступал там без всякой задней мысли, просто потому что мне надо было уезжать, у меня были другие дела. Дело перевалило на проблемы, которые меня меньше интересовали, но то, что я хотел сказать, я намерен сказать сейчас, отталкиваясь от выступления Монгольда. Я могу сказать так, что если взаимоотношения между Россией и Германией и Европой будут строиться вокруг в ту сторону нефть и газ, в эту сторону технологии, мы никогда не будем в хороших отношениях. Почему? Потому что Россия страна, которая нуждается в состоянии инновационной экономики. Она не хочет быть сырьевым придатком. Это касается не только руководителей, это касается всех граждан, их национального самосознания, его, их ощущения того, что в современном мире является подлинным выражением достоинства державы, страны. Неважно, держава, не держава, страны. Значит, это мне понятно, я тоже разделяю эту позицию. И я спрашиваю, мы отстали, кто будет нам помогать, никто не помогать, а как бы с нами работать, ну, как, скажем, этот наш Гус Хидинг работает же он за деньги, или как, кто будет нам
нашим
передавать
хидингом.
Да, нашим экономическим хидингом, чтобы мы стали конкурентоспособной страной, которая может производить инновации и так далее. Этот же вопрос задал Монгольд. И я повторяю, я говорю так, что если по нефти и газу мы будем сотрудничать в одну сторону и получать от них оборудование и так далее, мы никогда не найдем общего языка. Либо цены на нефть упадут, и тогда мы будем в приниженном состоянии, либо они будут высокие, и мы будем на них наезжать. Потому что это столкновение интересов. Интересов гораздо более глубоких, чем, скажем, чисто экономические выгоды. Угу. Если мы, скажем, организуем такое сотрудничество, что мы будем конкурировать в автомобильной промышленности, мы будем конкурировать по поводу электроники, мы будем конкурировать там по оборудованию для энергетики, мы будем создавать одновременно какие-то совместные научные центры. Немцы будут к нам, мы будем к немцам. Заодно пускай приезжают сюда с французами, англичанами и так далее. И также наши будут
и
туда.
Разные прочие шведы.
Да, и если будет такое сотрудничество.
Евгений Григорьевич, а как «Волга» может конкурировать с «Мерседесом»? Вот хоть убейте, не понимаю.
Ну нет, она не может
никак
конкурировать. Но мы же не знаем.
Может, и может.
Нет, не «Волга», но какая-то другая машина может. Потому что я знаю, что Дерипаска на газе, ну, лично он или люди, которых он нанял, но они внедряют японские бизнес-процессы. Они создают современные системы контроля качества. То есть они работают над тем, чтобы делать русский автомобиль, у которого не будет его традиционных пороков. Угу. Значит, я им желаю успеха. Хотя мой водитель говорит, что никогда они все равно не сделают, все равно вот из черного кобеля не отмоешь добела и так далее. Но я верю в то, что мы сделаем.
Будем ждать с нетерпением.
Да, но просто для нас важно то, что есть некие круги, которые,
да,
в принципе, да, готовы с нами сотрудничать в этом плане.
И сотрудничать именно так, как нам интересно.
Да, да. И тогда, если создается такая ситуация, что мы становимся конкурентами на рынке высоких технологий, и с одной, и с другой стороны, мы легко договариваемся насчет нефти. Ну, она будет стоить дороже, неважно. Это уже другое дело. Это разговор равных. Равных не потому, что мы раздули щеки, ходим со своей «Волгой» и говорим, подумаешь, ваши «Мерседесы», а мы вас затопим нефтью. Вот этого, понимаешь, ну вот это другое.
Ну, то есть партнерские отношения, да, действительно не надувание щек, о котором мы говорим.
Это совершенно другое дело. Это принципиально важно. Потом второй был такой момент, о котором заговорил Шевченко, и мне тоже на эту тему захотелось сказать. Он говорит, что вот для нас исключительно важно отношение Европы к вступлению Украины в НАТО. Мы этого, так сказать, нам трудно будет дружить. Ну, это, так сказать, ничего нового он не сказал. Я это здесь слышу каждый день. Но у меня твердое ощущение, что вот это разговор в пользу бедных, потому что дело не в Европе. Она просто смотрит на Украину и видит, что Украина хочет идти в НАТО и в Европейский Союз. Зачем? Вот теперь мы, русские, должны задаться вопросом. А почему это так? Это Украина, это же наш кусок, можно сказать. Вот он отпал и рвется туда. И у меня есть... Я понимаю их. Потому что они хотят быть Европой больше, чем Россией. Они хотят быть с Европой больше, чем с Россией. Там лучше живут. Угу. Там более вежливые люди, более доброжелательные. Там больше удобств, там больше шмоток. Я не знаю, что еще надо. Но они хотят быть Европой. У них для этого больше, может быть, шансов, чем у нас. По одной простой причине. Потому что мы до Тихого океана, и Тихий океан к Европе не очень трудно приделать. Это да. Понятно, но мне кажется, что гораздо более важно это наше отношение. Значит, если мы занимаем позицию о том, что мы не будем дружить с Европой, если они примут Украину в НАТО. Ну а почему, собственно? Я просто, у меня лично такое понимание, что НАТО меняется. То у меня казалось, что когда распался Варшавский договор, то и НАТО должно было распаться. Но оно не распалось. И тут выяснилось, что Польша и Чехия, и Прибалтийские республики, и теперь еще Украина. Все хотят в НАТО. И образовался большой Восточный блок. Значит, он уже на значительную долю стал в каком-то смысле антироссийским, потому что он включает страны, которые как бы убежали от нас, отгородились от нас.
Да, и находятся в соответствующем периоде маятника.
Так вот, наше поведение какое должно быть. Я подумал так, что мы должны были просто быть. Если мы не можем преодолеть, мы должны возглавить. А-а-а. Поэтому если бы мы были более демократичны...
Мы бы сами стали вступать в НАТО.
Ну, а почему нет? Я, например, про Европейский Союз этого не стану говорить. Я считаю, что их зря приняли в Европейский Союз, потому что если бы не было там всей этой большой кампании, то и Ирландия бы проголосовала за утверждение Европейской Конституции. Я считаю, что там 15 стран для Европы – это достаточно. В смысле, вот это ядро. Ну, уж так повернулось, неважно. Я просто говорю, что Россия не должна быть против. Она должна понимать это естественное стремление. Она должна,
то есть, искать не мускулами играть, а, так
да,
сказать,
она должна
реалии оценивать.
Да. Мы иначе, мы в этой позиции просто все равно будем проигрывать.
Сейчас мы с вами немножко развернемся, как принято говорить на «Эхо Москвы».
Хорошо.
И хочу я с вами обсудить сегодня 45 лет Михаилу Ходорковскому. Одному из тех, о ком можно говорить, что у нас проблема с защитой прав собственника. Правда?
Да.
5 лет, вот в этом году осенью будет 5 лет, как он находится в заключении. И все это время, при том, что, насколько я понимаю, центральные каналы не особо балуют нас информацией о нем, страсти вокруг него не утихают. Что ж скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, я хочу выразить самые добрые пожелания Михаилу Борисовичу, пожелать ему силы духа, здоровья, я не знаю, чего в таких случаях можно пожелать, свободы, конечно, и так далее. Это мои пожелания. Но я думаю, что ты не об этом меня спрашиваешь. Ты спрашиваешь о том, как я оцениваю нынешнее положение и, да, возможности его освобождения и так далее. Ну, были соответствующие заявления и Медведева, и Путина. Это совершенно ясно, что это согласованное между ними мнение на данный момент.
Даже плюс если... к этому еще история с рассмотрением в Госдуме зачета нахождения в предварительном заключении полтора или за два.
Да. Ну, я что могу сказать? Я не хочу сказать, что Михаил Борисович, когда был олигархом, что он был образцом, так сказать, для добропорядочного бизнесмена. Он работал в другое время, он только становился добропорядочным бизнесменом и как бы еще, наверное, не дошел до конца, и за ним была довольно сложная кредитная история и так далее. И это специально оговариваю для того, чтобы никто не подумал, что, так сказать, у меня чисто такие односторонние представления за.
То есть...
Но с моей точки зрения процесс с Ходорковским и с Платоном Лебедевым и история с ЮКОСом стала главным и поворотным пунктом в правлении Путина.